У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы в очередной раз обращаемся к циклу Николая Лескова «Праведники». Есть в нем два рассказа, которые могут быть объединены на почве общей темы, просматривающейся даже на уровне сюжетной канвы. Но, конечно, не только этим. Главные их герои довольно существенно отличаются от остальных лесковских верующих антиков, каждый из которых в той или иной мере отмечен некой эксцентричной чертой, выводящей его из общего ряда. Герои же «Пигмея» и «Человека на часах», а именно о них мы будем сегодня говорить, лишены таковых совершенно. И совершенно не выпадают из указанного ряда. Полицейский Цербер, как говорилось в советских учебниках истории, цепной пес самодержавия, лишенный вроде бы способности каким бы то ни было воспарением духа, находящий обыкновенность даже в своей довольно-таки редкой должности, которая сама по себе ни к чему такому не располагает. Он ведает надзором за исполнением телесных наказаний. И, далее цитата, «привел в исполнение этих наказаний такое бесчисленное множество, что совершенно привык к такому неприятному занятию и распоряжался этим холодно и бестрепетно, как самым обыкновенным служебным делом». Но вот раз с ним случилось такое событие, добавляется далее, что он сам себе изменил. И по собственным его словам, вместо того, чтобы благоразумно долг свой исполнить, наделал глупостей. Прежде чем продолжать идти далее по тексту, остановимся на только что произнесенной фразе «сам себе изменил». Ибо, как убеждается далее читатель, то, что мнится герою изменой, не только себе, но и служебному долгу, который до описанного случая есть едва ли не главный смысл его жизни. Он себя обретает, причем вознесясь на немыслимую для него ранее человеческую высоту. Он достигает ее, преодолев три техчайших для сознания ступени – которые я, следуя лесковскому рассказу, обозначу далее. А сейчас вкратце коснусь сюжетной линии для тех, кто лесковского рассказа не читал или же его не помнит. Глупость, о которой упоминает герой, это спасение от несправедливого наказания за мнимое совращение несовершеннолетней молодого француза. По словам рассказчика, никогда в жизни не играя значительной роли, между тем, живучи в Петербурге, по одному благородному побуждению сделал раз такое дело, что этому даже, пожалуй, и поверить трудно. Конец несколько видоизмененной мною цитаты. И тем самым засвидетельствовал, далее опять цитата, что может сделать для ближнего самый маленький человек, когда он захочет серьезно помочь ему, и тем самым, добавляю от себя, угодить Богу. Три вполне христианских свойства сопутствуют совершению этого поступка. Совестливость, скромность, последовательность, настойчивость – два последних могут быть объединены в одно. Толчок же всем дает жалость, без которой христианство немыслимо. Как сама жалость, кстати, ничего не значит и даже вредна вне его. Толчок к пробуждению совокупности всех перечисленных свойств дает, не исключено, апелляция француза к небу, другими словами, к Богу. Апеллирование это даже в грубом пересказе героя выглядит весьма трогательно. А он падает в руки, ручонки в кандалах, к небу поднимает, гремит цепями и плачет. «Мусье, мусье!» «Небо видит» и тому подобное. «И так горько бедный плачет, что всего меня встревожил», отмечает герой-рассказчик. «Много я в своей жизни всяких слез перед казнью видел, но этаких жарких, горючих да дробных слез право не видал. Так вот и видно, что их напрасленно жмет». Конец цитаты. Это покамест еще интуитивное прозрение, которое, тем не менее, содействует вступлению в разговор с осужденным, а далее и вниканию в его обстоятельства, до которых, по признанию повествователя, ему не должно было быть никакого дела, и вот по каким причинам. Далее лесковский текст. «Ну а мне-то скажите, что же я, пигмей, могу ему сделать? Мое дело одно, что надо его отпороть, заклеймить, да сослать во исполнение решения. Вот и все. И толковать тут не о чем. И я кивнул часовым, чтобы взяли его, потому что для чего же мне его держать и самому тревожиться, и его напрасно волновать раньше времени? Ведите, говорю, его назад в тюрьму. Но он, как услышал это, так обхватил мою ногу руками и замер». А слезы или лицо это у него такое горячее, что даже сквозь сапог мою ногу жжет. Конец цитаты. Отмечу примечательные обстоятельства, особо отмеченные и Лесковым. Даже естественному чувству сострадания, ни к чему не обязывающему, герой поддается нехотя, со скрипом, преодолевая рутину естественного для всех нас эгоизма и следующего из этого эгоизма желание сохранения внутреннего спокойствия. А что уж говорить о поступке по предпринятию в защиту ближнего, который ему так не хочется прилагать к естественному чувству сострадания, которое, пожалуй, в свою очередь, без вмешательства ангела милосердия осталось бы без плода. Тьфу, провались ты совсем, думаю. Вот на свое я с ним разговорился, и никак его с ноги стряхнуть не могу, а самому мне в ухо что-то шептать начало. Расспроси его, расспроси. Послушай, да и заступись. Ну чего тут, помилуйте, заступаться мне, ничтожному исполнителю-чиновнику, когда дело уголовным судом решено, и уже и подрядчику, и смотрителю насчет палача приказ дан. Какие тут заступничества? А оно это что-то незримое. Знай, все свое на ухо шепчет. Расспроси, заступись. Я и соблазнился. Заступаться, думаю, я хоть не буду, а расспросить, пожалуй, расспрошу. Валяй, говорю, рассказывай по всей истине, как дело было. Рассказ француза, который окончательно убеждает рассказчика в его невиновности, я упускаю, равно как и детали, вроде царапин на лице француза, сделанных якобы соблазненной им девочкой, вызвавшие сильные сомнения. Приведу лишь реакцию на все это. Думаю, чего доброго, Бог знает, ведь есть проходимки. Полиции как послужишь, так ведь на каких негодяев не насмотришься. И говорю ему, это вам даже смешно должно показаться. Говорю, ну хорошо, мусье, если все это так, как ты мне сказал, то, может быть, Бог напрасленно не допустит. Молись и надейся. В последних словах еще две существеннейшие апелляции к деланию в христианском духе, без которого дело не дошло бы до благополучного разрешения. Насчет которого, тем не менее, у повествователя, выражаясь мягко, величайшие сомнения. Зато у заключенного появляется надежда. Он руки у меня расцеловал и забрякал цепями, повествуется далее. Пошел, а я остался на своем месте и думаю себе. Вот и два дурака вместе собрались. Первый он, что меня за пророка почел, а другой я, что ему напрасную надежду подал. И все-таки при этом... А во лбу так-таки вот и стоит, что это напрасленно и ужасное напрасленно. А между тем, вот мы его завтра будем бить, и это его щуплое французское тельце будет на деревянной кобыле ежиться, кровью обливаться, и будет он визжать, как живой поросенок на вертеле. Ах ты, лихо бы тебя било! Да не я бы на это смотрел. Не могу. Просто так за него растревожился, что не могу самой пустой бумажонки на столе распределить. Конец цитаты. Неверующий читатель увидит в этой тревоге простое человеческое чувство и ничего более. Пожалуй, и припишет дальнейшие действия героя ему самому. Между тем, здесь нечто большее, чем простое участие человека к человеку. Сам герой ощущает за ним некую иррациональность, превышающую степень его понимания как человека, будто бы его мучает нечто постороннее, извне. В сущности, так оно и есть. Француз и есть это постороннее. Но между французом и им самим, чувствует герой, есть нечто третье, на которое, если кто не заметил, он ссылался уже несколько раз. Все это присутствует в тексте, который мы сейчас прочтем. Пришел домой, ходил, ходил, ругался, ругался со всеми, и с женою, и с прислугою. Не могу успокоиться, да и баста. Стоит у меня француз перед глазами, и никак его не выпихнешь. Конец цитаты. Даже если привлечь к этому фрагменту рамки прагматической логики, ходит, ругается герой, перед его глазами стоит, нет, не сам француз, а его образ. Образ Божий, так и хочется сказать. Ну а кто же этот образ поставил перед его глазами? Тот, кто поставил и уводит героя в неожиданную для него самого сторону, преображает его внутреннее «я» до неузнаваемости. Поражает даже видавшую его во всяких мыслимых и немыслимых состояниях жену. О чем далее? Жена уговаривает, что ты? Да что с тобою? Потому что я никогда такой не был. А я еще хуже томлюсь. Подали обедать, я сел, но сейчас же опять вскочил. Не могу, да и только. Жаль француза, да и конец. Трудно не заметить здесь участие посторонней целенаправляющей силы, воздействующей на героя, которую, в конце концов, в открытую он сам и называет. Не выдержал, и чтобы не видали домашние, как я мучусь, схватил шляпу и побежал из дома. И вот с этих пор я уже словно не сам собой управлял, а начало мною орудовать какое-то вдохновение. Я задумал измену. Здесь существеннейший момент, где с особой силой в парадоксальной форме выявляется преимущество внутреннего человека над внешним. Внешний, руководимый промыслительной силой, предлагающий возможность возрастания человека внутреннего, полагает, что, осуществляя волю этого промысла, он изменяет своему служебному долгу, тогда как на самом деле он исполняет этот долг во всей полноте и исполняет очень последовательно. Выше я обозначил три христианских свойства, живших, как оказывается, в неприметном герое, которые в критический момент вступили в силу, выявив в нем дремавшего доселе христианина. Добавлю теперь к этому три решающих момента с участием высшей силы, определяющей их направление. Первый из них представлен в конце приведенного эпизода. Я уже словно не сам собой управлял, а начало мною орудовать какое-то вдохновение. А с двумя последующими мы ознакомимся в свой черед. Это незримое явление герою ангела в виде внутреннего голоса, который он мог бы отвергнуть, но мог и к нему прислушаться, и к человеческой чести своей выбрал последнее, а это уже его собственная заслуга перед Богом. Он опрашивает пристава, который допускает, что француза не исключено и вправду подставили, если воспользоваться теперешней терминологией, что еще больше укрепляет героя довести дело до конца, а там уж, по его словам, Бог разберет. Берет на прокат у приятеля, служащего у того, гувернера-француза, которому объясняет суть дела, а затем и предстоящую задачу, о которой я скажу позже, что повергает приятеля в оторопь, ибо, согласно комментарию рассказчика, далее цитата, «мог разве за сумасшествие принять, что маленький полицейский исполнительный начальник вызывается отменить судебное уголовное решение, утвержденное высшей властью?» Конец цитаты. Не только французу, самому герою его поступок кажется безумным. Но обратим внимание на ссылки на Божью волю, которыми он регулярно оснащает свою речь и которой он намерен следовать вопреки естественному чувству самосохранения. К нему он призывает и француза. «Я тебя прошу, любезный друг», — говорит он ему, — «на меня открытым ртом не зевать и не ахать, а послужить Богу в этом деле, для чего я тебя и взял». И еще одно немаловажное обстоятельство. Данные ссылки сопровождаются следующими оговорками. «Вообразите себе, я действительно в это время чувствовал, что это Богу угодно». Три этих слова у Лескова выделены курсивом. «Совершить то, что я делаю». И скромно добавляет. «Разумеется, самомнение». Тирада, как я думаю, не требует комментариев. Зато здесь самое время сказать о замысле этого маленького большого человека. Он просит француза добиться приема у французского посла, которому тот должен рассказать о несправедливости, готовящейся против его соотечественника. И если послу будет угодно выслушать и его, то и он готов дать свои показания. Но как только гувернер скрылся за дверью посольства, вдруг, признается герой, я сообразил всю свою измену, и меня начала лихорадка бить. Вдруг, знаете, сразу мне все ясно представилось, за какое я непосильное дело взялся. И это, полицейский-то я чиновник, и как будто на свое правительство жалуюсь, да еще иностранному послу, да еще французскому, да еще в такое политическое время. Эх, скверно! «Изменник я, чистый изменник». Прерываю цитату, чтобы объяснить ссылку героя на время. Посредством справки, предоставленной нам героем несколькими страницами ранее. Справка такая. «Тогда наши русские отношения с Францией сильно уже портились, и у нас по полиции часто секретные распоряжения были за разными людьми их нации присматривать». Конец цитаты. Расшифровываю намек. Действие рассказа происходит в 1853 году, в самый канун Крымской войны. Так что тревога героя по поводу своего поступка более чем обоснована. Этой тревогой обусловлена и очень вполне понятный по-человечески приступ паникерства, очень скоро перешедший в трусость. Доходит до того, что, по словам героя, страх такой обнял, что лежу в углу кареты, как мокрый пес, колечком свернувшись, а сам так же, как пес на холоду. И дрожу, и уже ругательски себя ругаю, что заварил этакую крутую кашу. Конец цитаты. Уже кажется герою, что и гуляющий напротив квартальный его подозревает в измене. И готов было уже стрекача дать. А когда это не удается, с перепугу начинает отрекаться от вышедшего, наконец, из посольства гувернера. Мол, знать тебя не знаю и видеть не видел. А что касается дела, о развитии которого ты намерен рассказать, то о нем и тем более. И стрекача все-таки задает, чем немало изумляет француза. Отпихнул его, читаем мы конец этой сцены, да домой к птенцам, чтобы пока еще есть время хоть раз их к своему сердцу прижать. И не успел этим распорядиться, как вдруг нарочный с запиской от генерала, чтобы завтра наказание такого-то француза отменить. И вот что чувствует после этого герой. Он, далее текст Лескова, всю ночь потом не ложился, а все ходил в этаком самом странном каком-то состоянии. Еще сам себе не отдавал отчета, как это я сделал и что из этого дальше выйдет. А и страшно, и словно благодать какая душе. Здесь можно отметить мысль о в одну и ту же минуту сопряжении в человеке его собственных чувств, порожденных тревогой и чувством благодати, снисходящей свыше. Мысль, находящую дальнейшее продолжение в следующем предложении. Думаю, конечно, и о том, не попадусь ли я тут сам каким-нибудь манером, и чего буду за мою измену удостоен, но и за беднягу французишку нарадоваться не могу. Конец цитаты. Засыпает герой только под утро. В полусне слышит чужой голос, поминающий имя государя, и с увеличившимся страхом выходит к и вправду посланному от государя курьеру, принимает из рук его конверт, вскрывает его, достает белый лист с одним единственным словом «благодарю», а в середине 1500 рублей. Показательна реакция. Ну, тут я на пакет-то глянул, чьей рукой имя-то мое написано, и благодарю-то, это священное для меня выведено, и вспомнил, чей это почерк. Да уж зато тут-то уже я себе и волю дал. То есть этак, я вам говорю, я дурацки ревел, этак я сладко вырыдался, что мое вам почтение. Это Церберта, заметьте, Бурбон. И по какому поводу? Представляю, как иронически пожимают в этом месте плечами вольнодумные либералы. А между тем этот эпизод мог бы дать им ключ к так беспокоящей их загадке массового плача народа по умершему Сталину, например, по характеру чем-то схожему с императором Николаем Павловичем. Между тем, даже достаточно сложно относящийся к институтам власти Лесков не находит здесь ни малейшего повода для иронии. Напротив, он всецело на стороне героя. Впечатление такое, что в этом месте редкий случай. Он даже сливается с ним в единое целое. Два раза во всю мою жизнь потом только этак и плакал, признается герой. Во второе это было, как император Николай Павлович умер, и я ему к гробу ночью свое благодарю ходил сказывать за то, про что мы с ним двое, эти три слова, свидетельствующие о неразрывной связи простого русского человека со своим государем, опять-таки выделены Лесковым курсивом. Двое только из всех русских знали. Он мой царь, да я, его изменник. И еще после этого я в третий раз также плакал, по иному случаю, и с этой же, впрочем, историей вытекавшему. Конец цитаты. Таким образом, к упомянутым ранее двум триадам повествователь присовокупляет третью, начало которой положил плач над письмом государя, второй плач над его гробом. А третьим, случившимся во время поездки вышедшего в отставку героя во Францию, повествуется в последней трети рассказа. Уже собираясь обратно на родину, герой слышит о прославленном французском парфюмере, фамилия которого, по его собственному выражению, так по уху и щелкнула. Наведя справки, он убеждается, что носитель этой теперь уже известной всей Франции фамилии а то и миру, француз, которого он в свое время спас от неминуемой смерти. Другой бы на его месте стрелой полетел с визитом, но не наш герой, одно из желаний которого, выведшее, между прочим, его на знакомца-француза, приобретение косметики для жены и дочерей. Причина нежелания встречи, названная героем, пришла бы в голову далеко не всякому. Далее цитата. «Избегал, разумеется, чтобы не встретиться, знаете. Ну, что хорошего, этакое скверное, что уже прошло, опять человеку напоминать. Вот вам и бурбон. Деликатность редчайшая. Но и она приправлена чисто человеческой слабостью, самим героем, именуемой суетной». И с этой оценки, между прочим, можно вывести догадку об опытности героя в вопросах христианского делания. Прочтем следующее признание. «Но тут должен вам сознаться в своей маленькой слабости. Проводник мой начал рассказывать, как этот господин очень богат, какая у него богатая фабрика и какой щегольский магазин и живет в собственном доме. Я дом-то и захотел посмотреть». Что же, думаю, хоть не на него, так, по крайней мере, на его имущество взгляну. Отчего же не взглянуть? Ведь это ему ничего, он и знать не будет. Разумеется, нехорошо, и оттого не следовало, потому что суетно. Оценим еще раз здравость рассуждений героя, что немаловажно, имеющих в истоке христианские навыки. Ну, как хотите, ведь интересно, потому что хоть небольшое дело я ему сделал, а все же он с моих рук жить пошел. Рассуждения не лишены доли тщеславия, но заметим, что главное в них не гордость собою, своим поступком, но гордость за некогда облагодетельствованного человека, достигшего преуспевания в жизни. И не в простое, а в христианское, о чем свидетельствует отзыв, данный французским проводником, привезшим героя к даче. Превосходный человек, и жена у него чудесная, и дети добрые, и сам он добрый, и бедных людей очень помнит». Что и подтверждается в следующем эпизоде. А в это самое время, как мы таким образом перешептываемся, он нас, должно быть, заметил и кричит дочке: «Алина!» И вдруг решетчатая калиточка хлопнула, и ко мне подпорхнула милая, как ангелочек девочка, в розовом платьице. И не успела помниться, как она мне сунула в руку франк, проговорила: «Он ом де жизюм!» Или как там по-ихнему, вроде нашего: «Прими Христа ради!» И скрылась. Я это, знаете, в пальте своем, в русском, был. И шляпа на мне мягкая, пуховая. И действительно, я на бульварного воюка был похож. Но она мне и подала за отца Христа ради. Что же такое? Я этот франк ее принял и осю пору берегу. Говорят, будто нищенское хорошо для счастья. Но я не для суеверия, а так, для памяти дорожу. Ну-с, вот тут-то, вот, как я назад в свой номеришко ехал, уже сам себе изменил. Опять в третий раз всю дорогу сладко-присладко плакал. Эти слезы, в третий раз пролитые героем, дороже двух предыдущих вместе взятых. Те проливались в верноподданнических чувствах, происхождения больше земного, хотя и внушенные Богом. Эти же чисто небесного свойства, что отмечает и сам герой. «Проводник таким дураком меня считал», — смиренно замечается далее. «Да и стоило. Только ведь, знаете, не удержишься. Потому что, как в старинных стихах говорится, почувствовать добро, приятство — такое есть в душе богатство, какого крест не собирал. Вовсе, вовсе не примитивен герой. Вот ведь и поэзии не чужд, и в ней толк знает, и стихи наизусть помнит, и умеет подверстать их к случаю». Последняя фраза рассказа еще раз фиксирует истинно христианское смирение персонажа. «Как же эти незаслуженные, слышите, что он говорит, незаслуженные, эти незаслуженные ощущения Бога хоть слезой отблагодарить? На самом же деле, как мы убедились, заслуженные. Жаль, что так мало людей, способных принять в себя эту милость Божью, даруемую и вправду не по внешним заслугам, но по внутреннему состоянию души. Ведь по замечанию рассказчика, оброненному в начале рассказа, наше нынешнее горе в том, что никто ничего не хочет сделать для человека, если не чает от этого себе выгоды. Вполне справедливое замечание и, к сожалению, для наших дней еще более актуальное, чем для времени, в которое жил Лесков».